Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Я не понимаю, если наши слушатели в первых рядах, то мы с тобой на сцене, что ли?
Я пришла к выводу, что мы где-то в районе будки суфлера.
Да, понятно. Хорошо, на сцене сегодня другие. Итак, главные новости к этому часу. Не успели Керчь, Севастополь и Ялта прийти в себя после потопа, как на Крымский полуостров вновь обрушились потоки воды. Под удар стихии в этот раз попал Севастополь и Бахчисарайский район. Из-за вышедших из берегов рек оказались затопленными дороги и частные дома.
Особенно сильно пострадал Бахчисарайский район. Несколько населенных пунктов пришлось даже жителей эвакуировать. Но вот сейчас сообщают о том, что вода вроде бы как начала сдавать свои позиции. По этому поводу создан оперативный штаб для устранения последствий вот этой непогоды. Коммунальные службы, дорожники дежурят на опасных участках, потому что есть риск схода селей, что мы уже наблюдали после потопа в Ялте, когда прям отдельные участки дорог были завалены камнями и сопутствующими материалами. Ну, это действительно даже со стороны выглядело ужасно, когда там гараж с автомобилем вместе, купленным 3 дня назад, завалило этими камнями, так что там полстены снесло, и в общем, восстановление восстановлению не подлежит, поэтому опасения такие
есть. У меня
для тебя
есть сюрприз. Ну да, смотри. На прямой связи из Республики Крым сейчас наш коллега, редактор телеграм-канала РИА Новости Крым Дмитрий Гулай. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Дмитрий, ну что вы там, в Симферополе сейчас или поехали таки в Бахчисарайский район? Что там вообще творится?
И как в Симферополе? Потому что, по некоторым слухам, Симферополь-то тоже... Вроде как поплыл.
Рассказывайте.
Да, рассказываю. Смотрите, сейчас я в Симферополе. Симферополь сегодня не поплыл, и слава богу. Дождь у нас был. Да, у нас, конечно, есть проблемный участок. Это ЖД-вокзал, который периодически топило, но на самом деле сегодня дожди были не такие сильные, поэтому в Симферополе все, слава богу, хорошо. Другая история у нас остается опять же в Ялте. У нас есть 2 улицы, это Вергасова и Кривошты, которые сегодня опять затопило. Но отмечу, что дома, которые находятся на этих улицах, уже признаны аварийными, и большую часть жителей эвакуировали, и, насколько мне уже известно, им уже ищут новое жилье. Гораздо хуже ситуация, конечно, в Бахчисарайском районе. Сегодня масса внимания прикована к ним, вы уже видели во всех соцсетях, везде много видео различных. Там, конечно, жуткая трагедия, там очень много воды, сели, сошли. Проблема в чем заключается непосредственно? Если брать по всему Крыму, из-за осадков, которые вот произошли в ночь и сегодня, 10 тысяч абонентов уже сейчас без света. Около 24 бригад нашей Крымэнерго работают над устранением последствий этой непогоды. В Бахчисарае сейчас... Опять же, у нас вот случилась проблема, мы не можем точно, я вот вам скажу, по непроверенной информации, потому что у нас ведомства разнятся, разная у них информация. Один человек пострадал, один числится пропавшим без вести.
Многие СМИ дают информацию вот это сообщение
о том, что человек погиб. Но главное управление МЧС опровергает эту информацию. Поэтому сейчас, на данный момент, один человек, числится пропавшим без вести, это женщина, и вторая женщина сейчас находится в больнице.
Дмитрий, а
вот такая на данный момент история.
Да, что касается Бахчисарайского района, какая там структура, да, вот мы знаем, что в Ялте это были потоки, потому что это горы, это вот все смывало в море. В Керчи там наоборот, там равнина. Такая структура, и там просто плавали. Вот в Бахчисарайском районе в этом плане какова местность?
Там, наверное, тоже равнина вроде, нет?
В Бахчисарае, учитывая тот факт, что это две реки вышли из берегов, это Бельбек и Кокоска, это нельзя назвать и не Ялтой, и не Керчью. Это что-то между, но вода на своем пути на самом деле не оставляет ничего. Поэтому проблема есть. Квартиры вот около, ну, по информации, на 15 часов это было 50 домов затоплены. По, опять же, неподтвержденной информации, пока мы ее проверяем, около 150 человек уже эвакуировали в временные пункты размещения.
Дмитрий.
Да, действительно, вы были правы. Да.
Да, да, извините, что я перебил. Да-да, у вас важной информации не будет.
Конечно, работают по сей момент сотрудники МЧС. Действительно, вода уже потихоньку уходит, но есть, опять же, плохой прогноз от синоптиков, как и нашего Крымского гидрометцентра, так и Центра погоды ФОБОС, о том, что нас ждет повтор еще раз. И учитывая, что сегодня в Бахчисарайском районе выпало 2 месячных нормы осадков, это более 100 миллиметров, завтра обещают то же самое.
Еще две месячные нормы
не
осадков.
Не очень радужные. Да, не такой радужный прогноз. При том, что, опять же, это зацепит и Бахчисарайский район, и Ялту. Многострадальную нашу Ялту.
Это точно. А как себя ведут туристы? Есть ли какая-то информация об отказах от туров? Возвращаются ли домой? Не повезло тем, кто в июне, в июле поехал отдыхать в Крым с погодой.
Я вам должен рассказать вот два мнения. У нас есть позиция непосредственно туристов. Я услышал много, я вот работал много в Ялте. Кто-то уезжал сразу вот после наводнения. Много туристов приехали, вы, наверное, уже слышали, у нас появилась такая история, как экстремальный туризм. У нас люди хотят приехать и посмотреть на последствия непогоды, на последствия ЧС. Есть и такой момент. Вот. Глава Ялты вчера рассказала, что да, действительно, на данный момент туристов меньше, чем было обычно в это время, допустим, в прошлые годы. Поэтому я скорее скажу, что их стало меньше.
Так я вообще не понял, к вам ехать-то можно, нет? А то сейчас билеты взяли. А то есть ехать-то можно
покупаешь,
в Крым, нет?
Покупаешь матрас надувной, на котором,
да,
по идее, будешь плавать в море.
Серьезно.
И по улицам. Я такие видео видела, где люди...
Вот Даша, лишь бы шутить. Вы там говорили мне про железнодорожный вокзал. Так я не пойму, ехать,
да-да,
не ехать, что делать-то?
По прогнозам синоптиков, это все ужасное действие закончится в среду.
Все,
и
отлично.
Поэтому я только рад буду, да, приезжайте, конечно, мы вас всех ждем.
Все,
на самом деле, вот у нас Ялта очень быстро, да. У нас Ялта восстанавливается, все хорошо, поэтому мы честно ждем туристов.
Благодарим вас. Дмитрий Гулай, редактор телеграм-канала РИА Новости Крым, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы следим за чрезвычайной ситуацией, которая сложилась в некоторых районах Республики Крым. Страх и шок литовских пограничников бьют в набат. Республика переживает целый наплыв нелегальных мигрантов из Белоруссии, побиты очередной то ли рекорд, то ли антирекорд. За минувшие сутки были задержаны 160 человек. До этого самым массовым было задержание 150 нелегалов 1 июня.
Да, между прочим, не очень себя ведут тактично эти нелегалы. Собственно, в одну из групп, против одной из групп пришлось даже использовать спецсредства, поскольку они вели себя при задержании достаточно агрессивно. Был распространен, использован слезоточивый газ, произведены несколько предупредительных выстрелов в воздух. И, собственно, тех, кто сопротивлялись, уложили на землю и заковали в наручники, так на минуточку. С начала года в Литве, с учетом данных вот за вот эти прошедшие сутки в количестве 160 задержанных человек, уже задержано более 1000 нелегалов, это 1098 человек. В основном они из стран Азии и проникают в Литву именно через Белоруссию. Почему, пока непонятно.
Ну, а как
почему
понятно?
Именно через Белоруссию?
Ну, потому что, я тебе расскажу, потому что граница с Польшей и Латвией открытая, что там, там нет пограничников, а Калининград закрыт на замок такой, что не пройти наглухо, откуда им проникать. На прямой связи со студией «Радио Спутник» президент Ассоциации граждан России, постоянно проживающих в Литве, Сергей Рей. Здравствуйте, Сергей Трофимович.
Здравия желаю. Слушаю вас.
Сергей Трофимович.
По всему сказанному могу сказать, что, ну, первая такая немножко отдаленная, с соседями надо жить дружно. Это аксиома. Второе. Соседям не надо через забор кидать дохлых кошек. Это второе. В трудный момент соседи придут к тебе. К сожалению, Литовская Республика со своими соседями, ну, как сказать, не то что, ну, в общем-то, не очень дружит. Она находится в окружении двух стран. Это Россия, которая собирается на нее напасть, и Белоруссия, где нету демократии. Что? Ну, что?
Что по этому поводу, значит, в Литве-то говорят? То, что надо дружить с Белоруссией, ну, что, вообще с соседями, это понятно. А что говорят простые люди? Вот расскажите нам.
Ну, смотря кто говорит. Господин Ландсбергис, я знаю, что он скажет.
Да нет, я про простых людей. Зачем мне Ландсбергис?
Да про простых. Жили как люди. Как дальше, после, ой, чтобы иметь цензурных положений. Какого, ну, скажем так, какого хрена...
Да мы вас поняли, да, да, вот так вот говорят.
Вы меня поняли, да?
Да, да, и наши вот, слушатели,
видите, даже
да.
Не надо употреблять нецензурных выражений.
Да,
ну,
мы...
Потому что простые люди, в принципе, кстати, о птичках, как говорится в том анекдоте, да? В Литве я... В литовской, я свободно владею литовским языком. Ага. То есть это не проблема. Не подумайте, что вот ах, русский там.
Нет, так, и что?
Я могу вести политические дискуссии на литовском языке. Ну, правда, с акцентом. Вот. Я.
Так, так что, а что, ты... что в литовской деревне-то говорят? Вот вы начали фразу завершить.
Вот я лично, я не говорю, что я всю литовскую деревню опросил. Ну, вот то, что вот такие вот случайные разговоры. Господи, хоть бы опять русские пришли.
И такое тоже бывает. Благодарим вас, Сергей Трофимович. Сергей Резник, президент Ассоциации граждан России, постоянно проживающих в Литве, был на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Вильнюса. Американцев сегодня поздравляем с национальным праздником 4 июля. Особенный день для всех граждан США. Отмечают День независимости. По официальной версии, именно в этот июльский день, в 1776 году, была подписана знаменитая Декларация независимости Соединенных Штатов Америки от Великобритании.
Тут почему такое уточнение, акцент на официальную историю, потому что достаточно долгое время этот день не был закреплен, по-моему, практически через 100 лет. В 1870 году был закреплен как праздник за 4 июля, а вот, допустим, президент США Джон Адамс считал, что День независимости надо отмечать 2 июля.
Спорили они там, да?
Да, есть они достаточно долго спорили, какого числа должен быть День независимости.
Мне вот очень интересно, знаешь, как, ну, как отмечают там на постсоветском пространстве Новый год, предположим, или 9 мая. Я себе там, ну, знаю, ну, обычные люди, да, я вот знаю. Мне вот всегда было интересно, а как американцы отмечают День независимости?
Вот именно на уровне бытовом.
Да, на бытовом. Вот что делать? Привет, Джон, поздравляю тебя. Или не принято поздравлять, или что. Сейчас, я надеюсь, узнаем. Корреспондент «Спутник USA» Рустем Сафронов на прямой связи со студией «Радио Спутника» в Москве. Здравствуйте, Рустем.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели и коллеги.
Расскажите нам, пожалуйста, ну
да,
как,
нам интересно.
Как обычные американцы отмечают День независимости?
Ну, по регионам разница это, конечно, немножко. Везде есть своя специфика в разных штатах, но, в принципе, в этот день люди собираются на барбекю, значит, пьют пиво, собираются на крыше МО.
Ой, это наш Первомай, по-моему.
Вот, так сказать, веселятся и... Скажем, в Бостоне знаменитый бостонский оркестр Boston Pops они всегда играют увертюру Чайковского 1812 года и над рекой Чарльз. И там грандиозный салют происходит. Ну, люди выходят смотреть салют, радуются вот так вот. То есть это сочетание официоза, значит, с вот возможностью в жаркое время провести, так сказать,
денечек,
какое-то время с друзьями на свежем воздухе или с родственниками. Вот таким образом отмечается День независимости в Соединенных Штатах.
А принято как какие-то, вот вы сказали, что ну, такой организованный салют бывает, а принято какие-то, я не знаю, там, шутихи, петарды, там,
а я подумал, ты спросишь, а принято подарки дарить друг другу? Вот тебе подарок на День независимости.
Нет, подарки вот принято дарить на Рождество, Хануку, так сказать, вот на такие праздники. И самое главное, на День благодарения. А вот на День независимости, потому что это все-таки праздник такой национальный, принято смотреть салют и, значит, где-то, так сказать, кушать и выпивать на открытом воздухе.
А господин Байден будет выступать, поздравлять,
может быть, уже поздравил.
Там про российских хакеров?
Да, нет, официальное поздравление, конечно, так сказать, всегда обнародуется и из Белого дома. Но еще раз говорю, что это вот такая ритуальная вещь. Она не является какой-то такой смыслообразующий, большой и так далее.
Рустем, ну вот вы придете там, я не знаю, к знакомому в офис, ну сегодня, предположим, воскресенье, завтра придете, скажете, это вот допустимо так? Джон, с прошедшим тебя Днем Независимости, вот так вот поздравляют в Америке?
С прошедшим уже не поздравляют.
Не поздравляют, да?
Только день в день.
День собираются, да, это правда. У меня было несколько таких приятных мероприятий. В этот день приглашали люди к себе и, так сказать...
В смысле, приглашали домой или на какие-то официальные мероприятия? Или в гости?
Нет, на крыше салют смотрели.
Да что ж там весь город на крыше что-то стоит?
Ну, некоторые на верандах своих домов стоят, на террасах.
Это вы сейчас о Вашингтоне или о Нью-Йорке говорите?
Я говорю о Вашингтоне, а вот про то, что выходить к реке Чарльз... И там смотреть салют. Да. Это в Бостоне принято. Да, в Вашингтоне вот мне приходилось на крыше бывать. И на площадках, в парках, так сказать. На травке люди собираются. Ну, по-разному.
А какие-то официальные мероприятия на этот день запланированы?
Да нет, никаких ни парадов, ничего в этот день не бывает. Вот только, так сказать, поздравления Белого дома и салют.
Вы на протяжении длительного времени в Соединенных Штатах находитесь. Расскажите нам, а изменяются ли каким-то образом традиции? Или вот они неизменны? Вот когда вы впервые побывали, были в США на День независимости, и вот сейчас изменилось ли что-ли?
Знаете, вот американская история не слишком продолжительная, но именно, может быть, поэтому американцы очень держатся, прямо цепляются за какие-то устоявшиеся традиции. Вплоть до того, что, так сказать, что будут кушать дети и что будут кушать взрослые. И если в этот день принято, так сказать, смотреть салют, то и собираться, и пить пиво, понимаете, и люди именно этим и будут заниматься. В этом смысле очень незыблемы традиции. День благодарения культивируется как такой национальный и семейный праздник, едва ли не один из самых главных. Ну, 4 июля больше, так сказать, праздник официозный, вот сопровождающий салютом и все равно таким личным участием. Если, скажем, ну, русские и россияне в массе своей легко принимают новации разные, изменения какие-то, календаря, еще что-то, то в США вот наоборот, так сказать, история короткая, но в каждое здание, которое имеет историю, будут беречь и всячески культивировать там 200 лет, например, этому зданию, там, или 220. Вот. Оно будет всячески оберегаться от разрушения и так далее. Именно, может быть, потому что история столь коротка.
В старых фильмах американских видела такие сюжеты, когда там небольшие городки или небольшие населенные пункты, где не так много населения проживает, собираются вообще вот как в Советском Союзе, всем микрорайоном, то есть выносят столы куда-то там на поляну какую-то, лужайку, все по очереди, все кто-то что-то приносит из еды, накрывают стол, и вот все вместе гуляют. Это до сих пор существует, эта традиция?
Да, это есть в маленьких населенных пунктах, там, где, может, там, ну, 5, 6, 10 тысяч человек живет и так далее. Ну, вообще, в маленьких населенных пунктах особая атмосфера. В Массачусетсе есть городок Рокпорт, и, например, там местные жители много лет назад, еще под давлением женщин, был город рыбаков, объявили сухой закон. И в городе не принято продавать алкоголь. Ну, в ресторанах можно выпить, а так вот в магазинах не продают, чтобы по дешевке. И эта традиция держится...
Ездит в соседний
город.
А
вот вы сейчас употребили вот это вот слово «не принято». Ну, то есть люди просто так договорились, да? Это не какой-то там такой законодательный акт жесткий, что тебя прям в тюрягу посадят, если ты продашь алкоголь. Просто вот люди договорились, они не продают, и все,
нет,
не продают.
Это было, значит, собрание городского совета и официальное решение. Да, но это был сход, то есть сход общественности, который порешил это. Вот. И с тех пор там нет этого. И там, кстати говоря, вот ценят очень старинные дома какого-нибудь капитана 1887 года. Этот дом принадлежит, пишут прямо на домах, такие таблички вывешивают. И всячески это дело культивируют. И запрещают, например, в Рокпорте, поскольку это город с определенной традицией, имеет архитектурный облик специфический, и там много артистов и художников проживает. Короче, там они запрещают у тебя Макдональдс, например, открывать в городе. Считают, что это...
Испортит,
и может испортить атмосферу.
Ага. А как вот в таких городках договариваются, кто что с собой приносит нам вот на этот праздничный стол? Возьмут все один суп принесут.
Ну, есть, у нас же вот, когда решают собраться, там уже говорят, кто там салат оливье будет делать, а кто еще что-то. Так и здесь договариваются, вы там принесите хот-доги.
Они там все знают друг друга, ну чего там.
И Budweiser, да, там и так далее.
И, знаете, вы в начале нашей беседы сказали о том, что от штата к штату все-таки есть различия о том, как этот праздник отмечают. Можете какой-нибудь, может быть, и пример у вас есть привести? Ну, я не знаю, там Калифорния, Огайо,
Аризона. Ну, я вот Аризон, рассказал, да, вам про то, да, что, да, да, в Бостоне...
А западное и восточное побережье.
Да, 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 и на берегу реки Чарльз собираются. Это чисто их такая вещь, что там ансамбль Бостон Попс играет на открытом воздухе, там, эту увертюру. В других местах этого нет. Это чисто бостонское явление. Да. Поэтому, конечно, то есть, ведь штатов много, и везде разное население, везде есть своя специфика.
Вы сейчас находитесь в Соединенных Штатах, и мы рады поздравить вас с праздником, с Днем Независимости. Рустем Сафронов,
корреспондент... Я очень рад быть свободен от британской оккупации.
Корреспондент «Спутник USA». Рустем Сафронов был на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Вашингтона. Но я так понимаю, что Дарья не может остановиться.
Нет, я не могу, я должна поставить вот свою капельку добавить. Сегодня... Не только США отмечают День независимости. 4 июля – День независимости Филиппин от США.
А, и вот так вот бывает. Вот так вот бывает в истории человечества. Попытка не пытка, компания Moët Hennessy передумала уходить с российского рынка и объявила о том, что продолжит поставки шампанского в России с полным соблюдением законодательства Федерации.
А значит, будет маркировать свою продукцию как игристое вино, а не шампанское. Вызвана вот эта приостановка, была попытка приостановки поставок шампанского в Россию с изменениями, поправками в 171-й федеральный закон, в котором теперь маркировка шампанское может быть только на российских бутылках, произведенных в России, и полностью из российского материала. Ну, в общем, попытка шантажа не удалась, считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Я с самого начала говорил в одном из интервью, что это просто чистой воды шантаж. Моët Chandon за эти два дня получил офигенную рекламу. Для того, чтобы столько людей узнало о Моët за столько дней, надо было потратить, наверное, не один десяток миллионов рублей на рекламу. А здесь совершенно бесплатно вся российская пресса обсуждает на все лады это название. Изумительная реклама.
Ну, то есть все ради рекламы, да.
Ну, еще Леонид Попович предположил, что это мог быть такой, ну, попытка проверить, прогнуться, не прогнуться. Разрешат им оставить, как было, на бутылках надпись шампанского, или придется переделывать все документы. Попробовали, не получилось. Ну, значит, пойдем на те условия, которые принимающая страна выдвигает.
Может быть и так. Ну, вот действительно, вот по-твоему, для Мэй Чандон настолько было важно, что там будет написано шампанское, а не игристое вино. Все же смотрят на... Вот, ну, это написано. Стоит много, дорого. Значит, все. Значит, надо покупать тем, у кого деньги есть. Может быть, вот так?
Ну, с другой стороны, возят-то вина не шампанское из Франции, которая, собственно, и является родиной шампани.
Ну, там шампань, да. Ну что же, не остались мы без Мэй Чандон, а наши слушатели не остались без главных новостей к этой минуте, с которыми нас познакомила Дарья Чередник. Дарья, спасибо вам.
Спасибо, Евгений Майструк.
В первых рядах.